мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Ольга Князева. Вас также приветствуют наши подписчики в сети YouTube. Обязательно вас приветствую. Вы были на этой неделе очень активны. Спасибо, что вы есть. Обязательно прочитаю сегодня все комментарии. А то, что они будут, я даже не сомневаюсь. Что происходит в экономике Европы и Латвии? Что делать, чтобы противостоять США и Китаю? Естественно, что делать Европе? Что делает Латвия, чтобы не оставаться одной из бедных стран в Европейском Союзе? Как изменится Европейский Союз после прихода Трампа и почему социал-демократические движения в Европе сдают свои позиции правым партиям? Надо ли ограничивать миграцию? Что делать с зеленым курсом? Вот на эти темы обширные, ну и, конечно, Rail Baltica тоже затронем, как же без этой колеи, вот в каждой теме появляется. Мы будем говорить сегодня с евродепутатом от Латвии Нилом Ушаковым. Здравствуйте, Нил.
Добрый день.
Ну, скажу вашу должность. Вы представляете партию Согласия в Европе, входите во фракцию Прогрессивный альянс социалистов и демократов. Ну и бывший мэр Риги, как же без этого? Наверняка вас многие именно помнят именно по этой должности. 28-04-04-24. Задавайте господину Ушакову вопросы, потому что, ну, началась предвыборная борьба. Началась ведь, правильно? Подтвердите. Вижу ваши ролики и вашей партии, и вообще не только вашей партии, но и по городу очень много уже других кандидатов себя активно рекламируют. Давайте я предлагаю латвийскую действительность. Мы немножечко оставим на конец уже нашего часа. Начнем все-таки с Европы, поскольку вы сейчас вот евродепутат. 28-04-04-24, lr4.lv, ну, кнопочка «Написать в студию», пишите. Нил, 5 голосов потеряла ваша большая фракция за последние выборы, во время последних выборов. То есть получается, что правые силы, как хотим мы этого или нет, они укрепляют позиции. В понедельник вот был у нас евродепутат, ваш коллега Виллис Криштопанс, и он уверял нас всех и наших радиослушателей, что все, время социализма кончилось, наступает время правых сил, они будут через какое-то время руководить Европой. Ну, мол, пока это не какая-то там революция, но это тенденция. Как вы на это смотрите?
Ну, я бы разделил бы это все-таки на разные уровни. С одной стороны, то, что мы видим сейчас объективно, да, идет сдвиг вправо. Причем я бы не говорил, что это во всех случаях плохо. Потому что за последнее время, если мы говорим про левое направление, зеленое направление, прогрессивное направление, были допущены ошибки. То есть моя абсолютная убежденность, что социал-демократам в Европе в целом, в Латвии в том числе, в частности, нужно намного больше возвращаться к основам, потому что социал-демократы – это люди, политики, чья задача исторически была защищать тех, кто работает, тех, кто трудится, а потом наложилось все остальные защиты, которыми сейчас занимаются социалисты в Европе, и это, наверное, вызвало вопросы у простых граждан, простых жителей, потому что за правых сейчас голосуют в значительной степени те, кто всегда были базой левых. То есть это люди, которые работают, люди, которые что-то делают своими руками. И это, с одной стороны, может быть, в чем-то достижение правых, а в чем-то это просто ошибка левых. Так надо это называть свои вещи. Проблемы с миграцией. То, что когда, получается, нужно было решить проблемы с тем, что не хватает рабочих рук, это проблема. Это объективно так и есть. Но она привела к тому, что Европа оказалась под угрозой потери не только культурной идентичности, но это просто вопросы уже бытовой безопасности, вопросы, можешь ли ты или не можешь выйти на улицу, боишься или не боишься ты отпустить на улицу ребенка или жену с ребенком. Раз. Дальше, опять же, естественно, все права, все свободы нужно соблюдать, но трудно не согласиться с тем же самым президентом Трампом, когда он говорит, что, ну, если ты не имеешь права делать татуировку до 18 лет, то, наверное, логично, что ты и не должен иметь возможность сменить пол хирургическим путем до 18 лет. В 19 делай все, что хочешь. Свободная страна, свободное общество, но зачем давать такие права и, тем более, мотивировать специально детей? Поэтому, да, это будет происходить дальше, это то, что мы видим в Европе, и здесь два возможных развития пути. Или это даст дополнительный толчок и возможность ультраправым, и этого не хотелось бы допустить, потому что ультраправые, они предлагают настолько простые решения, от которых потом страдают все равно все.
Кто, например, какие?
Если мы говорим про ультраправые, то это партии, которые приверженцы максимального национализма, то есть, да, интересы нужно защищать, да, интересы нужно беречь, но не нужно впадать в крайности, потому что, опять же, история Европы подсказывает, что, ну, ультраправые идеологии иногда приводят тоже к огромным катастрофам. Ну, мы проходили это во время, опять же, Второй мировой войны. Второй сценарий — то, что левые центристские силы придут в себя, используем это выражение, вернуться намного ближе в своей повестке к тому, что волнует тех людей, которые всегда голосовали за левых, и тогда Европа дальше продолжит развиваться спокойно, нормально, так, как мы все бы этого хотели. Нам не нужна революция. Это одно направление. А второе направление, что у нас в одну кучу смешивают правых, ультраправых, которые идейно такие, вот люди, они так верят, они вот с молодежью, с юношеских лет входили в молодежные организации каких-то там полунеонацистов, да, или там поклонников Муссолини. Они такими выросли, они такие есть. И они смогли переманить на свою сторону, убедить избирателей. А есть просто популистические проекты, которые вот, вот сейчас они видят, что правая работает. Ну, значит, мы правые. Они видят, что Трамп победил. Значит, мы тоже как Трамп. Но у нас очень много политиков в Европе, в Латвии, которые вот, ну, мы как Трамп. Ну, сравнивать себя с Трампом, у тебя есть машина, а ты вот, знаете, как у нас было в детстве, помните, такие машинки с педальками, да? Ну,
но сейчас прям есть, вот сегодня с утра открываю Лету, и уже премьер Силани говорит, что надо организовать какой-то департамент, который следил бы за эффективным государственным управлением, такой, как у Трампа. То есть у нас идет, конечно, в Европе уже такое немножко, может быть, ну, копирование, что ли. А не будут ли социал-демократы, в общем-то, где-то заигрывать, наверное, с теми правыми избирателями, чтобы, в общем-то, если они видят, что сейчас правые идеи идут вот такой в массы, они встречают понимание у людей.
Ну, во-первых, опять же, это, скорее всего, не правые избиратели, это бывшие избиратели социалистов,
которые
демократов.
Ушли.
Да. Можно использовать слово «заигрывать», а можно использовать слово «работа над ошибкой», «исправление ошибок» и предложение идей, которые, опять же, мы считаем, ну, они правильные, потому что, с одной стороны, и, повторим еще раз, Европа допустила много ошибок. Эти ошибки надо исправлять. В случае с Латвией их просто иногда можно не допустить, посмотрев на опыт того, что происходило в западной части Европейского Союза. С другой стороны, да, мы действительно не должны допустить того, что логичная коррекция курса, которая необходима, чтобы она не привела к крайностям, которые уже в Европе бывали в 30-е, 40-е годы прошлого века. Тоже, ну, мягко выражаясь, не хотелось бы. Особенно учитывая, что у нас сейчас идет параллельно же еще тенденция, что мы видим возвращение принципа, если ты сильный, то, в принципе, как бы можно все. Абсолютно все, и без разницы, какие у нас традиции, право, международное право, приличие и так далее. Во всех странах, во всех концах мира это сейчас происходит. Нам, как маленьким, понимаете, такая система, она самая опасная. Потому что, ну, нас пнет любой. Вот кто мимо не будет проходить, и нам, конечно, хотелось бы больше порядка мирового.
Больше порядка, и нам самим как вести себя, чтобы не пнули? Как думаете? Молчать, может быть, больше, может быть, правым, в смысле, к сильным.
Не, ну как, ну если говорить так, как у нас это происходит на уровне наших латвийских правящих политиков, лучше действительно молчать, да, потому что лучше их не выпускать, и тогда будет как бы спокойнее. Но, в принципе, малые страны в Европейском Союзе, они не должны молчать, они должны защищать свои интересы, защищать свою позицию, формировать общую позицию Европейского Союза, но здесь мы должны тоже понимать. Когда-то Европейский Союз был создан благодаря Америке. То есть после войны США приложили огромные усилия. Логика заключалась в том, что нужно взять Германию, нужно взять Францию, две страны, которые всю историю Европы друг с другом воевали, и в результате мировые войны, столетние войны, любые другие войны, наполеоновские войны, и нужно их так связать экономически, чтобы они никогда больше себе не могли позволить воевать. Это получилось, это сделали. Это на самом деле большой плюс. Но теперь, возможно, у нас сейчас следующий этап развития, когда вот со всеми приходами к власти Трампа и так далее, знаете, как вот отпустили, толкнули дальше. Дальше вот развивайте сами. Если Европа сможет после этого функционировать более объединенно, более едино, тогда у нас есть шанс. То есть моя убежденность заключается в том, что нам нужен более крепкий, более федеральный Европейский Союз, потому что отдельные государства, они в нынешнем мире существовать, выжить не смогут.
Что это значит, более крепкий федеральный союз? На основе чего?
Нам, с одной стороны, нужно меньше вмешательства Европейского союза в целом. То есть нам нужна меньшая роль государства и на уровне национальных государств, и на уровне Европейского союза. Но при этом мы должны отчетливо понимать, Европейский союз должен существовать, потому что отдельные страны, Франция, Германия, Латвия, уже молчу про нас как пример, мы не выживем, потому что сейчас существуют мировые корпорации, у которых оборот годовой больше, чем ВВП условной Германии, уже молчу про Латвию, мы там у них были бы как пододел в одном из департаментов по экономическим показателям. А если весь интеллектуальный, экономический и прочий потенциал Европы объединить и правильно дальше его использовать, мы не проиграем Китаю и Америке.
Пока мы это делаем,
пока
да?
Пока мы это делаем со свистом, знаете, сейчас вот в интернете очень популярна вот такая получается целая серия мемов. Америка запускает очередную ракету на Марс. Китайцы победили только что с помощью своей программы машинного обучения, искусственного интеллекта, все чаты ГПТ, причем это якобы сделали дешевле и так далее. То есть у нас с той стороны схватка корпораций. Что за это время сделала Европа? Приняла очередное регулирование, как правильно крышечки прикручивать к бутылкам. И это, знаете, это целый цикл. Ракета летит, европейцы крышечки прикручивают. Там чат ГПТ, там, получается, этот китайский искусственный интеллект. Наши по-прежнему крышечки прикручивают. Хотя при этом же, опять же, мы же должны понимать, что станки, которыми в Китае производят товары для нас, они или произведены в Европе, или скопированы в Европе. Значительная часть интеллектуальных находок, они придуманы в Европе, просто потом реализуются в Америке. Но мы из-за этой бюрократизации, из-за того, что пытаться нужно сделать большую роль государства, все, что можно предусмотреть, избежать любых рисков, каждого обиженного обязательно придумать, даже если он не обиженный, сказать, что он обиженный, и помочь ему. Это, конечно, тормозит.
А это понимание есть, что мы отстаем, поэтому давайте, ребята, что-то делать по-другому. Вот в Европе есть это понимание?
К сожалению, как мы очень хорошо понимаем, люди начинают осознавать, что что-то происходит плохо, когда это плохое начинает бить по голове. Когда ты говоришь, что происходит плохо, и при этом это не сопровождается битьем по голове, люди обычно, ну, стараются не вдаваться в подробности, потому что, ну, потому, ну, это психология. Сейчас война, подъем правых, подъем популистов, что параллельное движение, потому что это тоже присутствует, когда, ну, люди, политики предлагают все равно что, лишь бы вот какой-то свой конкретный вот кусок интереса решить, что очень характерно для Латвии. У нас нет искренних правых. У нас есть, ну, оппортунисты, которые, ну, окей, мы как Трамп. Ну, ладно, сегодня они как Трамп, завтра они еще как тут. Да, сейчас это понимание появляется. Это есть. И это действительно большой шанс для Европы, что если за счет всех этих кризисов, как это обычно происходило в Европе, Европа удержится, тогда мы будем жить, если я бы не использовал слово «лучше», знаете, не тот возраст, чтобы заниматься таким оптимизмом, но, по крайней мере, не будет хуже. Да. Такая вероятность существует.
Да. Я понимаю, что главное... Это докладчик Драги, да, который недавно раскритиковал как раз в экономическом плане политику, да, Евросоюза. Какие, Нил, вот какие-то ближайшие, может быть, важные изменения в законодательном плане могут произойти в Евросоюзе? Не знаю, отменена там зеленая повестка, там, изменена полностью закон о миграции, что-то придумано там для того, чтобы наращивать, ну, не знаю, там, оборонную промышленность. Вот к чему мы идем в Европе? Каким важным изменениям?
Но пока самые большие дебаты, самые большие споры будут не вокруг изменения законов или договоров о Европейском Союзе. Сейчас первый стресс-тест будет все, что связано с бюджетом. То есть бюджет Европейского Союза, он существует по схеме 7-летнего планирования, то есть 7-летняя финансовая рамка, которая принимается на 7 лет и, соответственно, определяет все, что связано с бюджетными вопросами. С деньгами в Европейском Союзе не просто. Раз. То есть их не хватает. То есть идет настолько сейчас дискуссия, что даже обсуждаются варианты, абсолютно неофициально, неформально, что следующая рамка будет не 7-летняя, а 5-летняя. Потому что денег есть на 5 лет, а не на 7, поэтому что планировать и рисовать таблицы на 7 лет, когда у тебя финансирования не хватит. При этом мы отлично понимаем, что европейский бюджет, он же очень маленький. То есть европейский бюджет в сравнении с бюджетами там, Германии, Франции, это, ну, это кошкины слезы. Это отдельные, качественные, хорошие программы, но там не очень много денег. Поэтому если сейчас Европейский Союз сможет, во-первых, этот бюджет просто принять, и когда вот сложат все деньги, и из-за этого не переругаются. Потому что можно говорить о любви, об идеях, о ценностях, но ругаются очень часто вот на самом базовом. Это вот, вот кто сколько платит, а кто сколько получает. Дальше моя убежденность в том, что Европейскому Союзу придется очень сильно менять все, что связано с бюджетом в плане того, как тратят. То есть тот период в истории, когда за счет Европейского Союза приводили в порядок инфраструктуру, он, скорее всего, будет уходить в прошлое. То есть Латвия будет получать, или другие страны Восточной Европы, меньше денег, потому что, во-первых, этих денег не будет так много, и эти деньги, опять же, скорее всего, будут больше тратить на то, чтобы развивать то, что связано с конкурентоспособностью, то, что связано с наукой и вот этими прикладными вещами, а не просто тратить деньги на асфальт, на ремонты, на такие проекты.
А на Rail Baltic?
Rail Baltic выпадает в этой ситуации из всех абсолютно дементий.
Да, вот я поэтому...
Этих, потому что мы сейчас говорим о каких-то вещах для нормальных людей. А у нас Rail Baltic это сделали идиоты, простите меня за простоту речи, реализуют таким же образом. И там денег не будет. Потому что в европейском...
В 20, уточню, в 27-м году все ждут сейчас 4 миллиарда. Ну, как бы не ждут 4 миллиарда, но хотя бы хоть сколько-то миллиардов ждут, потому что именно на эти деньги есть большая надежда, по крайней мере, в Латвии. Как вам кажется, будут эти деньги? Не 4 миллиарда?
Смотрите, давайте делим Rail Baltic по этапам. Для того, чтобы протянуть просто вот ветку, которая соединит эстонскую границу с литовской границей, может быть, в общей сумме наскребут, выкрутят еще где-то там, и вот так вот как тряпочку там тузика выжмут, и вот что-то получится. Но Rail Baltic в том представлении, о котором мы говорили всегда,
через Ригу.
Ригу, аэропорт и так далее, не будет. Весь этот космодром, который был нарисован, что у нас будет международного уровня станции у каждого куста по пути следования из Эстонии в Литву, что, во-первых, просто изначально полный бред, этого тоже не будет, и никто на это деньги не даст. На данный момент сухой остаток, вот только что был Бришкинс, он приезжал со всей своей делегацией, со всеми руководителями всех предприятий в Европейский парламент, вот что получается? Есть деньги и надежда, что получится 40 километров построить основной трассы где-то в районе литовской границы. Ну, получается, вот страна, и вот тут какая-то, типа, как вот, знаете, заплатка. Это кофе разлил. И, возможно, если найдут собственные деньги, то российской колеей, российской широкой соединят Ригу и вокзал. Что решение, конечно, лучше, чем ничего. То есть это лучше, чем просто два вокзала, которые ничем не соединены, но это на порядок глупее, чем просто было бы построить трамвайную линию.
Ну, вот смотрите, этой... Нил, вы...
И все, и больше не будет ничего.
А когда вы были мэром Риги, тогда же ведь уже началось строительство Rail Baltic, вот эти все рижские проекты, по крайней мере.
Не-не, тогда шли...
Что тогда было, да?
Не, ну, во-первых, тогда шли бесконечные дискуссии о том, как это будет выглядеть. И если вы помните, то в тот момент мы, например, боролись, и, кстати, мы смогли отбиться от другого решения, которое предлагалось. Предлагалось строить туннель под Эгинскалнсом.
Да,
он должен был идти практически под Мараздейтс, и слава богу, что это остановилось, потому что у нас сейчас бы вместо свай была бы дырка где-то в районе Агинскалнса, знаете, такой как кратеры. Обсуждались в самые разные версии, каким образом Rail Baltic будет включен в Ригу. Потому что железнодорожная скоростная связка может быть бедой для города. Потому что если ее построить без достаточного количества пересечений, это будет как стена, которая будет разделять микрорайоны, и это очень плохо. Например, было очень важно то, что мы все время обсуждали, и то, что считалось как бы одним из ключевых с точки зрения развития города элементов, что насыпь, которая отделяет старый город от центрального рынка, она будет срыта. Вместо нее будет поставлена эстакада. Это будет очень как бы не только красиво, но это будет соединением пространств. То есть центральный рынок станет частью старого города, тебе не нужно будет ходить через какие-то подземные, получается, туннели, переходы. Вот, вот все красиво. Этого не будет, все. Денег на то, чтобы срыть на насыпь, больше не планируется. Город все время общался с министерством сообщений, мы все время говорили, давайте здесь нужен туннель, тут, тут, на Гертруда, чтобы...
А не было понимания, что... Вот у вас были сомнения, что эти деньги есть вообще?
Нет, как сомнения? Мы общались с ответственным министерством, которое получает от правительства финансирование, и мы исходили из того, что мы не общаемся с сумасшедшими. Ну как, ну ты приходишь, они говорят, вот мы то, вот здесь мы за европейские деньги это сможем сделать. Мы говорили, а вот скажите, вот тут в Тарникаунсе нельзя вот этот туннель пошире сделать, потому что у вас тротуар вот, который будет соединять, ну, вот, разделенные два района города, он шириной вот с этот стол. А там, получается, университет, и там проход 10 тысяч человек. Ну, вот, давайте сделаем пошире. Ну, давайте пробовать. В результате у нас получается, вместо полноценных туннелей, в лучшем случае, будет там пешеходный, велосипедный. Другой пример. Вот, смотри, я просто приведу еще один, как это все происходило. Сколько я был, работал в Рижском самоуправлении, мы все время обещали жителям Имонта и Золитуды, мы наконец-то построим вот это соединение, потому что невозможно один, соответственно, вот этот железнодорожный переезд, там все время пробки. Но мы же не можем построить туннель, пока нету Rail Baltica. Ну, как ты будешь его строить, когда потом через, я не знаю, там 3 года у тебя скоростная железная дорога пойдет сверху? Этот туннель до сих пор не строится, потому что никто не может понять, как она будет идти, какая будет колея, какой поезд будет сверху. Вот это мы обсуждали, но мы все время жили с убежденностью, что ладно...
Деньги были... Что деньги есть.
Нет, я по-другому скажу. Мы все время жили с убежденностью, что, может быть, ну, наши партнеры, с кем мы общаемся в министерстве, ну, не самые гениальные представители госуправления, но, по крайней мере, не сумасшедшие, они, ну, понимают, что они делают. А выяснилось, что нет.
Ну, то есть получается, что мы, если резюмируя вопрос Rail Baltica, мы найдем деньги где-то вот на смесь, конечно, с помощью Европы и, кстати, с помощью того, чтобы будут переделены другие фонды ЕС, которые предусматриваются для других отраслей хозяйства.
Но мы отберем деньги у нужных проектов, вбухаем их в линию, которая соединит Эстонию с Литвой. В результате мы останемся не по нулям. Мы уйдем в глубокий минус не с точки зрения денег, там мы все время в минусе, а с точки зрения развития Латвии, потому что исключение Риги из ветки Rail Baltica Таллин-Вильнюс, это официальная, получается, ну вот расписка, что мы все, мы деревня. То есть если в Ригу не заходит поезд, для нас это хуже. То есть для нас лучше тогда вообще никакого Rail Baltica. Ну давайте так говорить с точки зрения интересов именно Латвии, интересов именно Риги. Для нас это будет большой бедой. Плюс, да, для того, чтобы эту ветку протянуть, мы потратим деньги из других проектов, которые нам бы пригодились.
Фонд, по-моему, устойчивости, насколько я помню.
Там и устойчивости, и военная мобильность могут подключить. Да, потому что это с точки зрения военной мобильности имеет смысл. Но если ты это делаешь с точки зрения военной мобильности, тогда изначально не нужно было проектировать никаких станций, ни на каких пунктах остановки, потому что зачем там вокзалы? Если это военная мобильность, это совсем другая история.
Хорошо, давайте немножко вернемся в Европу, а потом уже опять в Латвию вернемся, потому что про Rail Baltica тут будем смотреть. Я не знаю, что тут еще можно сказать, потому что сейчас ищут эти деньги и ждут 27-го года, это то, что я слышу. Больше, и сокращают расходы.
Они ждут 27-го года, чтобы пытаться выбить деньги на то, что по глупости было потеряно, неправильно спланировано здесь, в условиях, когда в Европе не могут понять, будет денег вообще в целом на 7 лет или на 5 лет. То есть ждать, что в 27-м году будут деньги на Rail Baltica, на все вот эти экстра, которые в воспаленном воображении тут нарисовали, этого не будет. То есть вот вычеркиваем.
Ну, Брышкин, я надеюсь, что он встретился. Там еще есть в Европе какой-то круг друзей Rail Baltica. Я не знаю, вы входите туда, Нил? Там какой-то есть...
Не-не, там этим занимается Роберт Зилла, он дольше в Европейском парламенте, он дольше работает в транспортном комитете, Rail Baltica, естественно, нужны друзья, но я сомневаюсь...
Вы не друг, да?
Не в том, что ты не друг, я просто не верю в то, что дружбой здесь можно помочь.
Хорошо.
Не тот инструмент.
Нил, что значит для Европы приход Трампа и каковы настроения сейчас внутри Европарламента? Мне скорее интересно ваши наблюдения и настроения, чтобы вы рассказали о том, что люди вот в коридорах говорят.
С одной стороны, и хотелось бы верить, что приход Трампа к власти подтолкнет Европу еще раз, вот как после войны подтолкнуло к созданию Европейского Союза, сейчас подтолкнет к тому, что Европейский Союз станет более вменяемым и сможет вернуться каким-то к своим истокам. Вот социал-демократам нужно вернуться к истокам и защищать трудящихся. Но Европейскому Союзу тоже, наверное, это бы не помешало. Это раз. С другой стороны, если говорить про отношения и про настроение в Европейском парламенте, они очень разные. Там условный фланг, которых можно назвать как розовые пони, они все в шоке и какие-то глупости говорят. Из серии «давайте мы все массово оставим Твиттер». Ну, окей, ну оставляйте.
На зло бабушки, да?
Это просто смешно. Там. Или там «давайте мы примем резолюцию против Маска». То есть... Это и смешно, это и, конечно, не искренне, потому что тот край совсем прогрессивный, ну, всегда были за тех олигархов и миллиардеров, которые, предположим, по каким-то публичным высказываниям о ценностях совпадали с тем краем. То есть, ну, Сорос хороший, а Маск плохой. Ну, в чем логика? Ну, нет логики. То есть или все хорошие, или все плохие должны быть. С другой стороны, есть край, который, наоборот, там в полной ажиотации, извините меня за неправильную речь, то, что вот победили, Трамп пришел, все будет вот теперь по-другому. Понимаете как, Европейский Союз, это, ну, я бы сравнивал бы по аналогии, это как машина, да, то есть она есть, она едет. А могут не нравиться, я не знаю, ее техническое состояние. Может быть, флажок сейчас неправильно прикручен к дверям, не того цвета, там, не тех радуг. Может быть, сиденье неудачное. Но она едет. То, что предлагают, предположим, евроскептики у нас, они говорят, машина плохая, пешком лучше пойдем. То, что предлагают ультраправый Влад в Европе, они говорят, да, вот тут сиденье неправильно, давайте мы просто какой-нибудь разберем и, я не знаю, там пересядем на повозку на какую-то, которую мы потом когда-нибудь, может быть, изобретем. Европейский Союз не идеальный, лучше сейчас на данный момент нету, его нужно приводить в порядок, а не... скажем так, пытаться добиться того, чтобы он еще дальше развалился. Для Латвии любое ухудшение в Европейском Союзе переведет нас в статус, ну, давайте так, геополитически, все остальное, вот мы будем Приднестровьем. То есть Латвия без членства в Европейском Союзе становится серой зоной, в которой выжить будет невозможно.
Что говорят датчане по поводу Гренландии, всей этой истории с островом?
Они просто офигели, если так можно сказать. То есть я жил в Дании, я там учился, я настолько удивленных датчан, если так можно выражаться, не видел никогда.
То есть заметно удивлены, да?
Заметно удивлены, да, как там было в анекдоте про учительницу русского языка, которая в первый раз в жизни с парашютом прыгнула.
Да.
И это, наверное, тоже приведет к переосмыслению того, каким образом Европейский Союз должен функционировать и так далее. То есть подход к тому, что моя хата с краю, вот они пускай там сами разбираются, больше не работает, потому что прилетело в страну, которая, в принципе, никому не могло прийти в голову, что там могут быть какие-то проблемы. Живут на севере, скандинавский социализм, там уже непонятно какое десятилетие, Советский Союз развалился, а у них по-прежнему социализм. И тут на тебе пришел Трамп и Гренландию забирает. Это очень образовательно. И это полезно образовательно.
Насчет этих пошлин, которые собираются ввести Трамп и в сторону Европы в том числе, я посмотрела, на долю Европейского Союза приходится 15% от общего объема импорта США. То есть это, в принципе, много, там 300 миллиардов. Да? Что может быть? Какие-то ответные меры? И, в принципе, для экономики это, по-моему, не очень хорошо, когда товары будут дорожать какие-то европейские или вообще не поступать в Америку. И вы сами сказали, что сейчас с экономикой и так, без этого-то не очень хорошо.
Трамп исходит из того, что он с помощью тарифов сможет улучшить положение Америки, не давать кормиться другим за счет несправедливого доступа к американскому рынку. Это противоречит всей той американской логике, что экономика в мире должна быть свободна, потому что так она функционирует эффективнее. Я думаю, что в какой-то момент будет найден какой-то золотой компромисс между интересами Америки и тем, что мир действительно глобальный, и это не изменится. А Европа, да, сейчас будет какой-то период времени, когда многие заплатят больше, чем нужно было бы. Это коснется и Мексики, и Канады, и скорее всего, Европа, пока вот все устаканится. Или не устаканится.
Или не устаканится.
Трамп может перевернуть мир так, что он станет в результате этого бардака лучше, а может перевернуть его так, что просто ничего дальше и не перевернется обратно.
Давайте пару вопросов уже к латвийским реалиям, потому что уже два вопроса пришли как раз на латвийскую повестку. Но по Европе вот такой есть вопрос. На ваш взгляд, в какой мере в повестке евроскептиков играет роль российская дезинформация? То есть влияние России вот на сегодняшние политические процессы, насколько вы видите?
Я не думаю, что идеи евроскептицизма и разочарования в Европейском Союзе связаны с российской пропагандой. Это связано с тем, что Европейский Союз ошибается. Это примарно, то есть это основа. Но то, что есть страны, государства, которые ошибки Европы используют, добавляют сверху, придумывают что-то, накручивают. Это, естественно, присутствует. Причем это касается не только России, это и есть Китай. Есть другие государства, которые не очень хорошо относятся к Европейскому Союзу. Это все присутствует. Но, опять же, у нас вот это оно вот везде одинаково. ты, предположим, критикуешь то, что происходит в Латвии, тебе говорят, а если ты критикуешь на русском языке, значит, ты агент Кремля, хотя ты говоришь, извините меня, что яму по-другому нужно заделать. Там нет ни идеологии, ни языка, ничего. И нельзя и не стоит тех, кто критикует или даже использует какие-то неудачи в своих пропагандистских сугубо эгоистичных целях, считать их виновными. Нет, проблемы в Европе из-за того, что сами накосячили.
По Украине вопрос, насколько Европейский Союз способен будет, если вдруг откажется Трамп, тянуть украинский вопрос на себе. Ну, украинский вопрос, я понимаю, что это помощь Украине, да, имеется в виду отсутствие.
Две составляющие. С точки зрения финансов Европейский Союз сможет это вытянуть. Да, это большие деньги, но, опять же, если взять в общей сумме, сложить экономики Европейского Союза, не говорю про европейский бюджет, а экономики Европейского Союза, ну, конечно, мы говорим о тех суммах, которые страны Европы могут потянуть. В куче вопросов задают неспособность Европейского Союза организовать производство.
Ну, уже долго
прошло. Сколько раз мы об этом говорим, но это действительно полный позор, когда у тебя Европейский Союз состоит из Германии, которая всегда считалась лидером, двигателем инженерной мысли, производства, индустрии и так далее. И потом выясняется, что уже который год войны Европа производит в 3 или 4 раза меньше снарядов, чем Россия со всеми санкциями. То есть, понимаете, насколько мы докатились? С одной стороны, к сожалению, это результат вот этого глобального распределения, что мы придумываем гениальные мысли, мы придумываем, какие должны быть станки, производство, потом эти станки или покупают, или копируют в Китае и производят все там, а мы сами произвести ничего не можем, потому что ну, вот мы такие умные. Это, конечно, я сейчас говорю не с точки зрения военной или милитаристской, а просто с точки зрения, что это показатель, что у нас системные, структуральные большие проблемы.
И, кстати, тоже вспомнила насчет 5% на оборону. Тут недавно буквально в социальных сетях люди возмущались, что это почти там лишний миллиард придется, ну не миллиард, но много миллионов, и Латвия просто не сможет себе этого позволить. Некоторые страны Европы, они, по-моему, там 2 кое-как достигли. Вот нет ли такого, что это для нас угроза, для Латвии, если нам вдруг придется еще где-то искать миллиарды на оборону?
С одной стороны, естественно, да, потому что, конечно, эти деньги, огромное есть количество проблем и бед в Латвии, куда пригодилось бы потратить средства, это тоже связано с безопасностью и со стабильностью, здравоохранение, полиция и так далее. С другой стороны, вопрос, как ты эти деньги тратишь. Если ты эти деньги тратишь на то, что ты покупаешь, предположим, боеприпасы, которые ты у себя же в Латвии произвел, тогда это рабочие места, тогда ты развиваешь собственную экономику, тогда есть какая-то в этом логика. Да? А если ты увеличиваешь расходы на военные все дела и покупать будешь амуницию, которую производят литовцы, вот тогда это, конечно, глупость в квадрате.
Ну, так и про, собственно, и с зеленым курсом. Если мы в зеленом курсе, в этой зеленой повестке предлагаем какие-то технологии, которые другие страны покупают, да, улучшая свою экологию, тогда это одна история. Другое дело, когда мы в Китае покупаем какие-то ветряки, там, электромобили, тоже другая история.
Кстати, ну, да, у нас весь зеленый курс в результате приводит к тому, что китайская экономика растет, Грета Тунберг ругает только западные страны, зашибись. Ну, и мы в результате здесь мы потеряли деньги на санкциях, потому что все, что связано с санкциями, за это платят европейцы. Тут мы потеряли деньги на зеленом курсе, тут мы потеряли деньги еще потому, что у нас включенность и вовлеченность, а Трамп в это время отжал Гренландию. Ну да.
Да, вопросы оставим на немножечко на потом. По Латвии. Сейчас вчера появились, по-моему, или позавчера, рейтинги партии по поводу того, перед выборами в муниципалитет, который состоится, по-моему, 7 июня. Да. Предвыборная борьба, как уже я начала с этого разговора, стартовала. И если посмотреть эти рейтинги, то Латвия на первом месте, Айнар Шлессерса 12%, за ней идут прогрессивные 10%, национальное объединение 8,7%. На четвертом месте согласие 8%. Рижских избирателей. И позиции нового единства, они небольшие, 6,7%. Да? Как оцениваете рейтинги согласия? Есть ли план вообще перед выборами эти проценты изменить?
Наша задача на этих выборах, самое главное, это убедить людей, которые когда-то голосовали за согласие в предыдущие циклы, прийти и принять участие в этих выборах и проголосовать хоть за кого-то. Это раз. потому что самая большая беда сейчас в Риге в том числе заключается, что избиратель разочарован, русскоязычный избиратель разочарован в намного большей степени, чем избиратель латышский, и, скорее всего, люди просто в многих случаях будут оставаться дома. Эту позицию, с одной стороны, можно понять, но, с другой стороны, эта позиция, она делает все еще только хуже. Это раз. Дальше то, что мы видим по этим рейтингам, что следующая дума будет фантастически расколотой. То есть это будет, скорее всего, с точки зрения политического ландшафта, фрагментарности и всего остального, наверное, самая худшая дума со времен 91-го года.
Почему?
А потому что она будет максимально фрагментирована. То есть у нас сейчас, вот по этим рейтингам, которые вы назвали, самая популярная партия – это 12%.
Да.
Вот. То есть это будет лоскутное одеяло, которое будет вот каким-то образом таким вот как-то складываться, перекладываться, эти коалиции будут туда-сюда меняться, границы будут перетекать. Это будет очень плохо для управления города. То есть вот это вот на скидку, учитывая, что ну, вот, какие партии баллотируются, как это все выглядит, то, ну, скорее всего, это приведет к тому, что очень будет все непросто следующие 4 года в рижском самоуправлении.
При этом согласие амбиции не теряет на
Рижу. Согласие идет с достаточно, я бы сказал, с очень проверенной командой. Первый номер на этих выборах Регина Лочмала. Второй номер Константин Чекушин. Третий номер Янис Урбанович. То, что вот у нас утверждено, то, что вот это как бы костяк команды. Я уверен в том, что с этим составом, который будет участвовать в выборах, результат согласия получит, и дальше у согласия будет очень непростая работа в новом составе этой Рижской думы, который будет максимально расколот, пытаться какой-то здравый смысл вернуть обратно в работу.
Но вы же, Нил, говорили какое-то время назад, что вы готовы, например, со Шлессерсом Айнером сделать тандем, который уже, собственно, был до сих пор, и вроде бы так, по крайней мере, внешне он был неплохой. Что сейчас?
Сейчас, смотрите, во-первых, ну, все идут по отдельности.
Вы не договорились? Были ли какие-то разговоры о том, чтобы идти вместе?
Моя убежденность заключается в том, что, с одной стороны, консолидация необходима политических сил, которые так или иначе пересекаются в своем электорате. С другой стороны, консолидация не может быть противоестественной. Поэтому сейчас самое важное, наверное, заключалось бы в том, чтобы те политические силы, которые ориентируются на схожего избирателя, чтобы они, может быть, взяли паузу и друг с другом не воевали. Наверное, это был бы правильный подход. Раз. А дальше согласие способно работать с любой политической силой, которая не будет против тех ценностей и предложений, за которые мы выступаем. У нас очень простая и понятная программа. Это, с одной стороны, комбинация национальных вопросов, с другой стороны, это социальная политика. Ну и это увидим.
Вы сказали о том, чтобы, главное, не воевали. Есть ли какие-то сейчас, не знаю, предпосылки к какой-то предварительной договоренности об этом? Либо пока разговоров нет?
Ну, это будет происходить по факту.
Попозже потому... или попозже?
Нет, я думаю, это будет просто кто-то удержится, потому что понимает и осознает кто-то, посмотрит на очередные рейтинги, посмотрит на потраченные деньги на рекламу, скажет, что что-то не сходится, начнет кричать и истерить. Все может быть.
Попозже. А кто ваш конкурент? Это Росликов? Стабильности? Или кто-то другой?
Слушайте, возьмите список партий, там...
Ну, я смотрю по рейтингам.
Я говорю, мне нужно периодически подключиться и понять, это как бы бывший член согласия или нынешний член согласия.
Слишком много убежали, да?
Ну, там, ну, все те, кто участвует, там, значительная часть тех, кто участвует в выборах, это все бывшее старое согласие, поэтому...
Как вы к нему относитесь?
Философски.
Что философски, ну, вы дружите с ними, или они для вас такие люди, с которыми вы не поздороваетесь?
Ой, это очень индивидуально. Абсолютно. Это вообще не связано с принадлежностью к политическим партиям и так далее. Это здороваешься, не здороваешься, это ну, какой-то набор других факторов.
Так что со Шлессерсом? Я так помню, что вы в свое время говорили о том, что почему бы нет, идти вместе. У вас были какие-то переговоры?
Опять же, если мы говорим про выборы, про ценности, набор каких-то идей и так далее, то согласие в этих выборах нужно участвовать самостоятельно. Раз.
А в чем тогда несогласие с партией Шлессерса?
И дальше искать общие, соответственно, платформы для сотрудничества после выборов. Таким образом.
Ушли ваши избиратели. Вы сказали, после того, как ушли наши избиратели куда-то, нам важно их вернуть. Вы знаете, куда они ушли?
В основном домой.
Домой, то есть никуда, да? Они не пошли.
То, что мы видим по социологии, то, что видим по отношению к тому, что происходит, то, что видно по явке на выборах, в основном дома. Это самая большая системная проблема, и поэтому то, о чем я говорил. У нас одна из существенная часть нашей кампании будет обращена просто на то, чтобы идите голосуйте. Даже не призывая голосовать за согласие, просто придите и проголосуйте хоть за кого-то. Не оставайтесь дома.
Ну вот Филипп Раевский, политолог, он говорит, что повторить былый успех вряд ли удастся. Это он так про согласие сказал, что у него уже нет монополии на русскоязычный электорат, а русскоязычный избиратель, он поменялся. Согласны ли вы, во-первых, с этим?
Филипп Раевский у нас мастер, как бы, констатировать очевидные вещи. Согласие сейчас слабее избирателя за последние 15 лет не мог не измениться. 15 лет.
И конкуренция слишком большая среди тех,
кто... Ну как, но изменилось очень серьезно, произошел разлом геополитический. Геополитический разлом привел к абсолютному, скажем так, перекосу, который вызван изменениями в национальной политике. То есть все то, что было хорошее в национальном плане, оно сейчас демонтировано и заменено на Лиану Лангу, условно говоря. В таких обстоятельствах, естественно, люди растеряны и голосуют по-разному. Кто-то пытается это использовать для того, чтобы максимизировать, собственно, какие-то интересы. То есть таким образом складывается. Кто-то искренне думает сейчас по-другому, потому что изменились времена, и он вот держится таких-то взглядов тоже, естественно. Поэтому, да, люди разные, и, опять же, наша задача заключается в том, чтобы по возможности Рижская дума будет катастрофически неудачная после этих выборов. Мы будем пробовать принести хоть какой-то зачатки здравого смысла обратно в управление городом, получится, не получится, зависит от того, как, во-первых, на выборах примут участие избиратели, когда они примут участие, как это доверие потом смогут оправдать.
И, кстати, когда, ну, это почти 3 года назад, или сколько-то там было, когда Регина Лочмала приходила к нам сюда на открытый разговор, и мы как раз обсуждали вопрос, ну, в общем-то, поражения согласия на выборах, когда чуть-чуть не хватило для того, чтобы пройти в Сейм. И она сказала, что она не исключает самоликвидацию партии, если ее идеи не будут востребованы на следующих выборах. Но имеется в виду поддержка избирателя. То есть сейчас, если согласие в июне покажет не тот результат, которого вы бы хотели, то сценарий, о котором говорит Регина, он возможен?
Не, ну как, если, ну, что значит покажет результат, который мы не хотели? Если согласие, предположим, проваливается на выборах.
Да.
Ну, как бы, ну, это жизнь, все может быть. Тут здесь не идет речь о самоликвидации, о принятии решения о самоликвидации. Оно просто произойдет, ну, само по себе. И, но, опять же, учитывая, как сейчас складывается настроение в обществе, плюс, ну, внутреннее ощущение, мы не покажем тот результат, который согласие могло показывать раньше. Но это будет приличный результат.
В 2021 году в интервью действующим лицам вы сказали, цитата, «Я на 100% вернусь в Латвию. Мой мандат заканчивается в 2024 году. И я не собираюсь проводить всю карьеру в Брюсселе, потому что специфика Европарламента заключается в том, что активные политики в Европе на какое-то время приходят работать сюда, набираются новых связей опыта и возвращаются к себе на родину. И я планирую вернуться в Латвию». Да, какие сейчас планы поменялись, судя по этой цитате?
Не менялись. С одной стороны, прошли выборы 2024 года, где для согласия было принципиально важно просто показать результат после провала 2022 года. Этот результат в том числе означал, что избиратели проголосовали за партию, дали мандат работы дальше. Раз, я продолжаю максимально активно работать в партии на латвийском уровне, помогая, ну как, ну это партийная работа, я работаю как депутат Европейского парламента в Европейском парламенте, и как один из членов руководства партии помогаю партии вот вытягивать то, что связано со всеми местными делами. Я здесь на месте нахожусь, я провожу в Латвии свои 8, 9, 10 дней из месяца или в Риге.
Я к чему, Нил, если бы вы пошли как Локомотив вот сейчас на выборы в Думу, то результат был бы другой, потому что я так понимаю, что очень многие голосовали бы именно за вас, как личный фактор. Но вы не захотели это сделать, да?
Ну, в одну реку дважды с одной стороны не войдешь. Это, конечно,
то есть вы, звучит, у вас не было бы амбиций?
Это звучит очень так хрестоматийно и, может быть, так, как из по книжке, да? Но действительно, всему свое время.
А, только всему свое время или все-таки 2 раза в реку нельзя войти? У вас есть амбиции стать мэром еще раз?
Я скажу таким образом. Мои амбиции, они больше, чем депутатство в Европейском парламенте.
Это какие? Это что значит?
Давайте мы сначала переживем хотя бы те выборы, которые у нас...
Ну, мы же говорим про амбиции, то есть это своего рода мечты такие человека. Как раз вот завершающий вопрос, хотя я сейчас задам еще парочку. Стать премьером Латвии? Или все-таки амбиции связаны с Европейским Союзом? Ну, с Европарламентом?
Посмотрим.
В общем, когда... Я давно знаю господина Ушакова, он когда не хочет говорить, он тогда начинает отвечать очень-очень коротко. И да, Данил?
Ну, логично, да. А что мне еще делать?
Ладно.
Как говорится, уклончиво.
Еще хотела спросить, ушел от ответа, называется, опытный политик. Еще интересный момент, который я немножко пропустила, но хотела бы, чтобы вы сказали. Вам пришлось заниматься вопросами прав человека в контексте Латвии. Вот, и вы сказали, что это был неожиданный такой опыт. Что вы намерены сделать в этот раз именно в связи с этой повесткой прав человека в Латвии?
Но если мы говорим про права человека, то в первую очередь мы сейчас говорим, естественно, о правах национальных языковых меньшинств.
Да.
Для уточнения, с одной стороны, если Европейский парламент и моя работа там, то я пошел в результате работать в этот самый комитет по петициям, который мы использовали в прошлом созыве. Сейчас, наконец-то, избрали новый состав комиссии, нового комиссара, который отвечает за вопросы. Омбудсмена избрали. Будем... по второму кругу актуализировать все то, что связано, предположим, с вопросом петиции по гражданам Российской Федерации.
Но не поздно это уже.
Нет, она, ну как, она, ну, во-первых, благодаря петиции и благодаря иску в Конституционный суд удалось остановить массовое применение, то, к чему все шло, вот этих норм. То есть какое-то количество... К моему великому сожалению, граждан Российской Федерации не смогли выполнить нормы, они попали под норму выдворения, но мы говорим пока об индивидуальных случаях. То есть у нас два года назад была угроза того, что это будет происходить, ну, вот массово сотни тысяч. Международное давление, суд, это позволило все тормознуть. Все это ушло как-то таким образом, как есть. Нету никаких гарантий, что не будет опять новой волны. Ну, то есть вот тогда тормознули, все затихло, потом Лиана Ланга проснулась, почесалась в Твиттере, и у нас политики отреагировали, что у нас какие-то недоработки. Поэтому здесь нужно просто продолжать все время давить, чтобы не было желания опять к этой теме каким-то образом глобально возвращаться. Хотя, естественно, это все, мягко выражаясь, некрасиво. Дальше, если мы говорим про права человека, у нас, например, сейчас в феврале будет, мы ждем решения Конституционного суда по ограничению, по запрету использовать русский язык в рекламе предвыборной. Даже за пожертвования. То есть, вот, грубо говоря, я хочу рассказать о том, что такое Европейский парламент, собрал пожертвования, сам потратил деньги на листовку на русском языке. Нельзя. Ну, это же фантастическая глупость. У нас очень четкая программа на этих выборах, что должно делать самоуправление в качестве помощи национальным меньшинствам. То есть мы считаем, что самоуправление должно стать флагманом, где определяется национальная политика, чтобы потом ее можно
было... Именно самоуправление?
А потому что, во-первых, начнем с того, что национальный вопрос существует в основном в городах, потому что русскоязычные латыши живут вместе в городах, а не на селе. То есть там и нужно это решать. Это Рига, Даугавпилс, Резекне, другие латгальские, соответственно, населенные пункты. У нас же нет национального вопроса в небольших населенных пунктах Визума, потому что, ну, откуда ему там взяться? Да, и мы считаем, что самоуправления должны полноценно оплачивать дополнительное образование на русском языке, потому что это позволяет закон, это вопрос политической воли и желания родителей. Самоуправления должны информировать жителей, в том числе на русском языке, они устраивают цирк, кто быстрее откажется от русской версии портала.
Может
какого-то
быть,
муниципального.
Муниципальный портал, к сожалению, да, рижский, он поменялся очень сильно с тех времен, когда он был с вами. Может быть, просто нужно принять закон, как в Литве, национальных меньшинствах, где будут оговорены все права, все обязанности, он пункт. Есть закон, мы его выполняем. Все, сейчас
это,
такого
закона... Это было бы в идеале. Это было бы в идеале. В случае с Латвией есть риск, что если такой закон примут, он сделает все еще хуже, чем было без закона, потому что у нас, ну, такие есть, к сожалению, тенденции. Поэтому, с одной стороны, мы говорим о тех нормах, которые можно уже использовать. Вот просто вот оно есть, давайте это делать. Чтобы ничего другого не трогать и не начинать новые дискуссии. Вот ты можешь организовывать факультативы по родному языку, литературе и культуре хоть каждый день в школе, потому что это позволяет закон, тебе на это полагаются деньги, просто это нужно делать. Ты можешь использовать нынешние законы языки и все равно продолжать информировать жителей на, в том числе и русском языке, о том, какие тебе полагаются социальные пособия или как произвести утепление дома.
У нас мало времени. Передают вам привет. Несколько наших радиослушателей вот пишут, что вопросы тоже есть по поводу оцените влияние, как вы видите правящих сил в Латвии, что они делают, что не делают. Но это разговор еще, по-моему, на часа два. И давайте мы уже как-то будем сворачивать. Спасибо большое. Я желаю вам успехов в Европарламенте, заниматься своим делом, отстаивать интересы Латвии в первую очередь. И приезжайте обязательно в Ригу, приходите к нам еще раз на передачу. Спасибо большое. С нами был евродепутат от Латвии Нил Ушаков, который в Латвии представляет партию Согласия, в Европе входит во фракцию Прогрессивный альянс социалистов и демократов, ну и бывший мэр Риги. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Александр Шайцанов. Завтра Анна Строй подведет итоги недели, а со мной встретимся в понедельник. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.